Глава вторая. Друзья Цедрика. В течение всей последующей недели в целом мире нельзя было бы найти более пораженного и выбитого из колеи мальчика, чем Цедрик. Во-первых, все, что рассказала ему мама, было непостижимо. Прежде чем понять хоть что-нибудь, ему пришлось два или три раза выслушать один и тот же рассказ. Он решительно не мог себе представить, как отнесется к этому мистер Гоббс. Ведь вся эта история начиналась с графов. Его дедушка, которого он совсем не знал, был граф. И его старый дядя, не упади он только с лошади и не расшибись до смерти, впоследствии тоже стал бы графом, точно так же, как и его второй дядя, умерший от горячки в Риме. Наконец, и его папа, если бы был жив, сделался бы графом. Но так как все они умерли, и в живых остался только Цедрик, то оказывается, что после смерти дедушки предстоит сделаться графом ему самому, а пока он называется лорд Фаунтлерой. Цедрик совсем побледнел, когда в первый раз услышал об этом. «О, милочка!» — воскликнул он, обращаясь к матери. «Я не хочу быть графом! Среди моих товарищей нет ни одного графа! Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы не быть графом?» Но оказалось, это неизбежно. И когда вечером они вместе сидели у открытого окна и смотрели на грязную улицу, то долго разговаривали об этом. Цедрик сидел на скамеечке, обхватив по обыкновению колени обеими руками, с выражением крайней растерянности на своем маленьком личике, весь раскрасневшись от непривычного напряжения. Его дедушка прислал за ним, желая, чтобы он приехал в Англию. И мама думала, что ему следует ехать. «Потому, — говорила она, печально глядя на улицу, — что твой папа тоже пожелал бы видеть тебя в Англии. Он всегда был привязан к своему родному дому. Да кроме того, надо принять во внимание много других соображений, которые недоступны пониманию таких маленьких мальчиков, как ты. Я была бы слишком эгоистичной матерью, если бы не согласилась на твой отъезд. Когда ты вырастешь, ты поймешь меня». Цедрик печально покачал головой. «Мне очень жаль расставаться с мистером Гоббсом. Я думаю, он будет скучать по мне. Да и я тоже буду скучать по всем моим знакомым. Когда мистер Хевишем, поверенный по делам лорда Доринкорта, избранный самим дедом в провожатые маленькому лорду Фаунтлерою, пришел к ним на другой день, Цедрику пришлось услышать много нового. Впрочем, сообщение, что он будет очень богат, когда вырастет, что у него будут повсюду замки, обширные парки, золотые прииски и большие поместья, в сущности, нисколько не утешало его. Он беспокоился о своем друге, мистере Гоббсе, и в сильном волнении решил отправиться к нему после завтрака. Цедрик застал его за чтением утренних газет и с необыкновенно серьезным видом приблизился к нему. Он предчувствовал, что перемена в его жизни причинит большое горе мистеру Гоббсу, а потому, направляясь теперь к нему, все время думал, в каких выражениях лучше всего передать ему об этом.
«Хелло! Здравствуй!» — сказал мистер Гоббс.
«Здравствуйте!» — ответил Цедрик. Он не вскарабкался, как бывало прежде, на высокий стул, а уселся на ящик с бисквитами, охватил руками колени и молчал так долго, что мистер Гоббс, наконец, вопросительно посмотрел на него из-за газеты.
«Хелло!»
— повторил он. Цедрик собрался, наконец, с духом и спросил. «Мистер Гоббс, помните ли вы все, о чем мы с вами говорили вчера утром?»
«Да, кажется, об Англии».
«А когда вошла в лавку Мэри?»
Мистер Гоббс почесал затылок. «Мы говорили о королеве Виктории и об аристократах».
«Да, и о графах», — с некоторым колебанием добавил Цедрик.
«Да, насколько мне помнится, мы их немного поругали», — воскликнул мистер Гоббс.
Цедрик покраснел до корней волос. Никогда еще в жизни не чувствовал он такой неловкости, догадываясь, что подобную неловкость мог почувствовать в эту минуту и сам мистер Гоббс. «Вы сказали, — продолжал он, — что не позволили бы ни одному из них сесть на ваш ящик из-под бисквитов».
«Конечно! — с достоинством подтвердил мистер Гоббс. — Пускай бы только попробовали!»
«Мистер Гоббс! — вскричал Цедрик. — Один из них сидит в эту минуту на вашем ящике!» Мистер Гоббс чуть было не вскочил со своего стула.
«Что такое?» — закричал он.
«Да, мистер Гоббс», — с надлежащей скромностью ответил Цедрик. «Я граф, или лучше сказать, скоро буду графом. Я не шучу».
Мистер Гоббс казался очень взволнованным. Он встал со своего места, подошел к окну и посмотрел на термометр. «У тебя, вероятно, разболелась от жары голова!» — воскликнул он, оглядывая мальчика с головы до ног. «Сегодня уж слишком жарко. Как ты себя чувствуешь? Давно ли это у тебя?»
С этими словами он положил свою большую руку на голову мальчика. Цедрик совсем растерялся. «Благодарю вас», — сказал он. «Я здоров, и у меня совсем не болит голова. Но как мне не жаль, а я должен повторить, мистер Гоббс, что все это правда. Вы помните, что Мэри приходила звать меня? Мистер Хэвишем говорил в это время с мамой. Он адвокат». Мистер Гоббс опустился на стул и обтер платком свой мокрый лоб.
«Положительно! Один из нас получил солнечный удар», — вымолвил он.
«Нет», — возразил Цедрик, «но мы волей-неволей должны примириться с этой мыслью, мистер Гоббс. Мистер Хэвишем нарочно приехал из Англии, Его послал мой дедушка, чтобы сообщить нам это.
Мистер Гоббс растерянно глядел на невинное, серьезное личико мальчика, стоявшего перед ним.
«Кто твой дедушка?» — спросил он наконец.
Цедрик сунул руку в карман и осторожно вынул оттуда небольшой лист бумаги, на которой было что-то написано крупным, неровным почерком.
«Я никак не мог запомнить, а потому записал на бумаге», — ответил он и принялся читать написанное. «Джон Артур Молино Эроль, граф Доринкорт. Вот его имя. И живет он в замке, и не в одном, а, кажется, в двух или трех замках. И мой покойный папа был его младший сын. И я не был бы теперь лордом или графом, если бы папа остался жив. А он, в свою очередь, также не был бы графом, если бы его братья не умерли. Но они все умерли, и в живых из мальчиков остался только я. Вот почему я непременно должен быть графом. И дедушка зовет меня теперь в Англию».
С каждым словом лицо мистера Гоббса краснело все больше и больше. Он тяжело дышал и то и дело отирал платком свой лоб и лысину. Только теперь начинал он понимать, что случилось, действительно нечто необыкновенное. И когда он глядел на маленького мальчика, сидящего на ящике с выражением наивного детского недоумения в глазах, и убеждался, что в сущности он нисколько не изменился, а остался все таким же, хорошеньким, веселым и славным мальчуганом в черном костюмчике, каким был вчера, то вся эта история с титулом показалась ему еще более странной. Его удивляло и то обстоятельство, что Цедрик говорит об этом совершенно просто, по-видимому, не понимая даже, насколько все это поразительно.
«Ну-ка, повтори, как тебя зовут?» — спросил он наконец.
«Цедрик Эроль, лорд Фаунтлерой», — ответил тот. «Так назвал меня мистер Хэвишем. Когда я вошел в комнату, он сказал: «А, так вот каков маленький лорд Фаунтлерой».
«Ну!» — вскричал мистер Гоббс. «Черт меня побери совсем!» Это восклицание являлось всегда у мистера Гоббса выражением сильнейшего волнения или удивления. В данную минуту он не мог бы даже подыскать другого слова. Впрочем, сам Цедрик находил такое заявление вполне естественным и подходящим. Он так любил и уважал мистера Гоббса, что восхищался всякими его выражениями. Он слишком мало бывал в обществе, а потому не мог понять, что некоторые восклицания мистера Гоббса не вполне отвечали строгим требованиям хорошего тона. Он, конечно, понимал, что разговор его мамы несколько отличается от разговора мистера Гоббса. Но ведь его мама — дама, а дамы, по его мнению, всегда отличаются от мужчин. Мальчик пристально посмотрел на мистера Гоббса.
«Англия! далеко отсюда?» — спросил он.
«Да, надо переплыть Атлантический океан», — ответил мистер Гоббс.
«Вот это самое худшее», — возразил Цедрик. «Мы долго не увидимся с вами, и мысль об этом меня очень огорчает».
«Ну, что же делать? Самые близкие друзья расстаются».
«Да, мы были друзья много лет подряд, не правда ли?»
«Со дня твоего рождения», — ответил мистер Гоббс. «Тебе было всего 6 недель, когда ты в первый раз очутился на этой улице».
«Ах», — со вздохом сказал Цедрик, — «я не воображал тогда, что стану когда-нибудь графом».
«А нельзя ли как-нибудь избежать этого?» — спросил мистер Гоббс.
«Боюсь, что нет», — ответил Цедрик. «Моя мама говорит, что папа, наверное, хотел бы, чтобы я поехал. Но говорю вам, мистер Гоббс, уж если мне суждено быть графом, я могу, по крайней мере, одно сделать — постараться быть хорошим графом. И я не буду тираном. А если когда-нибудь снова случится война с Америкой, я постараюсь прекратить ее». Его разговор с мистером Гоббсом был продолжителен и серьезен. Успокоившись после первоначального изумления и волнения, мистер Гоббс отнесся к событию не с таким недовольством, какого можно было ожидать от него. Он постарался помириться с фактами и в течение беседы успел задать массу разных вопросов. Но так как Цедрик мог отвечать лишь на некоторые из них, то мистер Гоббс попытался сам разрешить их.
«Будучи прекрасно осведомлен относительно графов, маркизов и дворянских поместий, он так своеобразно объяснил некоторые факты, что мистер Хэвишем, вероятно, был бы очень удивлен, если бы мог слышать его.
По правде сказать, многое и без того удивляло мистера Хэвишема. Прожив всю свою жизнь в Англии, он совершенно не был знаком с нравами и обычаями американцев. В продолжении 40 лет он находился в деловых отношениях с семьей графа Дорингкорта и, конечно, обстоятельно знал все, что касалось ее обширных владений, ее огромного богатства и общественного значения. И потому, хотя холодно и бесстрастно, но все же по-своему интересовался маленьким мальчиком, будущим графом Дорингкортом, которому предстояло сделаться наследником всего этого огромного состояния. Ему хорошо было известно недовольство старого графа своими старшими сыновьями. Он хорошо помнил бешеный гнев его по поводу женитьбы капитана на американке. Знал также, как старик ненавидел свою молоденькую невестку, о которой отзывался не иначе, как в самых обидных выражениях. Он утверждал, что она была простой необразованной американкой, которая заставила капитана жениться на себе, зная, что он сын графа. Мистер Хэвишем и сам был почти уверен в справедливости такого суждения. Ему пришлось видеть на своем веку немало эгоистичных и корыстолюбивых людей, и он притом был не очень хорошего мнения об американцах. Когда он проезжал по отдаленной улице, и карета его остановилась у скромного домика, он испытал какое-то неприятное чувство. Ему почти больно было думать, что будущий владелец замков Доринкорт, Уиндгем, Тоуэр, Чарльворт и прочих великолепных поместий родился и рос в этом невзрачном домике против мелочной лавочки. Мистер Хэвишем решительно не мог себе представить, какими окажутся мальчик и его мать. Он как будто даже боялся увидеть их. В душе он гордился знатной семьей, делами которой так давно занимался, и ему было бы весьма неприятно иметь дело с женщиной вульгарной и корыстолюбивой, не уважающей ни родины своего покойного мужа, ни достоинства его имени. Между тем, имя его было старинное и славное, и мистер Хэвишем сам питал к нему глубокое почтение, хотя и был лишь холодным, хитрым и деловым старым юристом. Когда Мэри вела его в маленькую гостиную, он критически осмотрел ее. Обставлена она была просто, но вид имела уютный. Тут не было ни уродливой мебели, ни дешевых пестрых картин, ни многочисленные украшения отличались изяществом, а разбросанные в комнате хорошенькие вещицы, по-видимому, являлись произведениями женских рук. «Совсем не так уж плохо», — подумал мистер Хэвишем. «Но, может быть, все окружающее было лишь отражением вкуса самого капитана?» Однако, когда мистер Эроль вошла в комнату, он невольно подумал, что немалая роль в создании этой обстановки принадлежит именно ей. И не будь мистер Хэвишем таким сдержанным и даже чопорным стариком, он, вероятно, наглядно обнаружил бы свое удивление при виде ее. В своем простом черном платье, плотно облегавшем ее стройную фигуру, она казалась скорее молоденькой девушкой, чем матерью семилетнего мальчика. У нее было красивое грустное личико, а взгляд ее больших карих глаз отличался какой-то особенной прелестью. Выражение печали не сходило с ее лица со дня смерти мужа. Цедрик уже давно привык видеть ее такой. Она оживлялась только в тех случаях, когда он играл или разговаривал с нею, употребляя какую-нибудь старомодную фразу или длинное слово, почерпнутое им из газет или бесед с мистером Гоббсом. Он очень любил употреблять длинные слова и был весьма доволен, когда его мама от души смеялась, слыша их, хотя в сущности и не понимал, почему они казались ей смешными. Долгий жизненный опыт юриста научил мистера Хэвишема хорошо распознавать людей, а потому при первом же взгляде на миссис Эроль он сразу убедился в том, что старый граф совершил крупную ошибку, считая свою невестку жадной и вульгарной женщиной. Сам мистер Хэвишем никогда не был женат и даже никогда не был влюблен, но он тем не менее понял, что эта хорошенькая и молоденькая женщина с мелодичным голосом и грустными глазами вышла замуж за капитана Эроля только потому, что всей душой полюбила его. И, конечно, не думала о том, что он сын богатого и знатного графа. И он начал думать, что его переговоры с ней не представят ему никаких затруднений, и что, может быть, и будущий лорд Фаунтлерой не явится таким испытанием для его знатных родственников. Сам капитан Эроль был очень красив. Жена его оказалась очаровательной женщиной. Вероятно, и сын окажется столь же красивым. Как только мистер Хэвишем объяснил ей причину своего визита к ней, молодая женщина сразу побледнела. «О, вы хотите взять его у меня?» — воскликнула она со слезами на глазах и дрожащим голосом. «Мы так любим друг друга! У меня никого нет, кроме него! Он вся моя жизнь! Я старалась быть хорошей матерью, и вы не можете себе представить, чем он был для меня!» Мистер Хэвишем кашлянул.
«Я должен сообщить вам, что граф Доринкорт относится к вам не очень доброжелательно. У него, как у всякого старого человека, есть свои предрассудки. Он всегда недолюбливал американцев, и женитьба сына возбудила в нем сильнейший гнев. Я очень сожалею, что принужден говорить вам такие неприятные вещи.
Но дело в том, что граф положительно отказывается видеть вас у себя.
Он желает, чтобы маленький лорд Фаунтлерой воспитывался под его наблюдением и жил в Доринкорт-Кэстле. Старый граф страдает подагрой, он не любит Лондона и всегда живет у себя в имении. Лорду Фаунтлерою придется, вероятно, жить вместе с ним. Вам же граф предлагает поселиться в Корт-Лодже, находящемся неподалеку от Доринкорта, а также просит вас принять от него ежегодную пенсию. Лорд Фаунтлерой будет видеться с вами, но под тем лишь условием, чтобы вы сами никогда не посещали его и даже не ступали за ворота парка. Как видите, вам не грозит разлука с сыном, и я уверяю вас, что предлагаемые условия не так уж тяжелы сравнительно с тем, чем они могли бы быть. Во всяком случае, я уверен, что вы признаете все преимущества того положения и воспитания, которыми будет пользоваться ваш сын.
Мистер Хэвишем все время внутренне волновался при одной мысли, что она вдруг начнет плакать или сделает сцену, как это обыкновенно делают многие женщины, а он просто не выносил женских слез. Но миссис Эроль не заплакала, а только подошла к окну и несколько минут молча смотрела на улицу. Он видел, как она боролась с собою. Капитан Эроль всегда был привязан к Доринкорту, сказала она наконец. Он любил Англию и все английское. Он всегда глубоко страдал от невозможности снова увидеть свою родину и всегда гордился своим домом и своим имением.
Он захотел бы, я уверена, что он захотел бы, чтобы его сын увидал эти прекрасные места и чтобы воспитание мальчика соответствовало его будущему положению. С этими словами она подошла к столу и очень любезно, смотря на мистера Хэвишема, продолжала. «Да, я уверена, что мой муж желал бы этого. Так будет лучше для моего мальчика. Я надеюсь, нет, я даже уверена, что граф не будет столь несправедливым, чтобы внушать мальчику нелюбовь ко мне. Да, впрочем, я знаю, что если бы он даже попробовал, все его старания окажутся бесполезными. Мой сын слишком похож на своего отца, чтобы причинить мне какое-нибудь горе. Он такой прямой, честный и добрый мальчик. И я уверена, что он не перестанет любить меня, даже если бы нас разлучили друг с другом. И раз мы будем видеться с ним, я не буду слишком сильно страдать». «Она почти совсем не заботится о себе и не ставит даже никаких условий», — подумал старый юрист.
«Сударыня», — обратился он к ней, — «я умею ценить ваши заботы о своем сыне. Он поблагодарит вас за это, когда вырастет. Могу уверить вас, что за лордом Фаунтлероем будет самый заботливый уход, и что все будет сделано, чтобы обеспечить его счастье. Граф Доринкорт будет заботиться о его благополучии и удобствах не хуже, чем это делали бы вы сами.
Я надеюсь, что он полюбит Цедди», — совсем упавшим голосом проговорила бедная мать. «Цедди очень чуткий и привязчивый ребенок, и привык, чтобы его все любили». Мистер Хэвишем опять поперхнулся. Он никак не мог себе представить, чтобы раздражительный и сердитый граф Доринкорт мог сильно любить кого-нибудь. Но он вместе с тем понимал, что если не любовь, то во всяком случае простой расчет заставит старого графа хорошо относиться к мальчику, который впоследствии сделается его наследником. К тому же он был глубоко убежден в том, что если только Цедди окажется на высоте известных требований, то дедушка станет даже гордиться им.
«Я уверен, что лорд Фаунтлерой будет доволен своей жизнью. Забота о счастье ребенка явилась побудительной причиной, заставившей графа Доринкорта желать, чтобы вы поселились в близком соседстве с сыном и как можно чаще виделись с ним.
Он не счел скромным повторить в точности слова графа, далеко не любезные и некорректные. Он предпочел передать предложение своего знатного патрона в более мягкой и учтивой форме. Однако мистер Хэвишем снова почувствовал некоторое беспокойство, когда миссис Эроль велела Мэри отыскать и привести Цедрика, а Мэри сказала, где он находится.
«Я его сразу найду», — сказала Мэри. «Он сейчас сидит у мистера Гоббса на своем высоком стуле у прилавка и болтает о политике или же возится в лавке среди мыла и свечей.
Мистер Гоббс знает его со дня рождения, объяснила миссис Эроль. Он очень любит Сэдди, и они большие друзья. Мистер Хевишем вспомнил, что, проезжая по улице, он действительно видел мелочную лавку, где стояли мешки с картофелем, ящики с яблоками и еще какие-то предметы. И это воспоминание вновь пробудило его сомнение. В Англии приличные дети обыкновенно не водят дружбы с простыми лавочниками, а потому такое времяпрепровождение показалось ему весьма странным. Было бы весьма грустно, если бы мальчик имел благодаря этому дурные манеры и полюбил общество ниже его стоящих людей. Ведь худшим унижением для старого графа была именно любовь к такому обществу его старших сыновей. Неужели же будущий лорд Фаунтлерой вместо хороших качеств отца унаследовал только пороки своих дядей? В продолжение разговора с миссис Эроль он все время думал об этом. Но вот дверь отворилась, и в комнату вбежал маленький мальчик. С минуту мистер Хевишем даже боялся взглянуть на него. Может быть, многие, хорошо знавшие старого адвоката, пришли бы в крайнее удивление, узнав в том странном чувстве, которое охватило его, когда он рассматривал ребенка, бросившегося в объятия матери. Он испытывал какое-то непонятное волнение и сразу понял, что перед его глазами один из самых прелестных мальчуганов, каких он когда-либо видел. Красота его была просто изумительной. Он отличался здоровой, крепкой, грациозной фигурой и мужественным выражением лица. Голову свою он держал высоко и на всех смотрел очень храбро. Сходство его с отцом было просто поразительно. У него были золотистые волосы отца и карие глаза матери. Но в них не было заметно ни застенчивости, ни скрытой печали. Напротив, взгляд их выражал невинную смелость и отвагу. Казалось, что он ничего не боится в жизни. «Я никогда не видал такого очаровательного ребенка», — подумал мистер Хевишем, но вслух сказал только: «Ха! Так вот каков маленький лорд Фаунтлерой!» И чем больше он смотрел на маленького лорда Фаунтлероя, тем сильнее становилось его удивление. Вообще он очень мало знал детей, хотя много видел их в Англии. Хорошеньких и миловидных мальчиков и девочек, которые всегда находились под строгим надзором гувернеров и гувернанток, то застенчивые, то шаловливые, но никогда при этом не интересовавшие чопорного и холодного юриста. Очень может быть, что его личная заинтересованность в судьбе маленького лорда Фаунтлероя заставила его обратить на Цедрика больше внимания, чем на других детей. Во всяком случае, он стал зорко наблюдать за каждым его движением. Цедрик даже не замечал этого и совершенно не изменил своего обычного обращения. По своему обыкновению он дружески поздоровался
с мистером Хэвишемом, когда мать познакомила его с ним, и отвечал на все его вопросы так же спокойно, как отвечал обыкновенно мистеру Гоббсу. Он не отличался ни застенчивостью, ни излишней развязностью, и когда мистер Хэвишем разговаривал с его матерью, то сразу заметил, что мальчуган с интересом следит за их разговором, точно взрослый человек.
«Мне кажется, что он не по летам развит», сказал старый адвокат, обращаясь к миссис Эроль.
«Да, но только в некоторых отношениях», — ответила она. «Он всегда быстро все перенимал. Он жил среди взрослых людей. У него оригинальная манера употреблять длинные слова и выражения, которые он слышал от других или вычитал из книг. Но это не мешает ему любить все детские игры. Мне кажется, что он действительно очень способный, но все-таки еще совсем ребенок».
Уже при вторичной встрече с ним мистер Хэвишем мог лично убедиться в справедливости этих слов. Как только экипаж его стал огибать угол улицы, глазам его представилась целая группа маленьких мальчиков, находившихся, по-видимому, в сильном волнении. Двое из них собирались бежать в перегонки, причем один оказался именно лордом Фаунтлероем. Он кричал, суетился, шумел не меньше остальных, стоя рядом с другим мальчиком, выставив свою маленькую ножку вперед. «Раз, два, три!» — скомандовал распорядитель. Мистер Хэвишем высунулся из окна экипажа и с непонятным для него интересом стал внимательно следить за детьми. Он видел, как при последнем слове «три» мальчики пустились бежать. Ножки Цедрика в красных чулочках так и замелькали. Ручки были крепко сжаты в кулаки, и золотистые кудри так и развивались по ветру. «Ура! Цедди Эроль!» — орали мальчуганы в сильнейшем азарте. «Ура! Билли Вильямс! Ура, Цедди! Ура, Билли! Ура! Ура!»
«Мне кажется, что он победит», — подумал мистер Хэвишем. Действительно, необыкновенная быстрота ножек в красных чулочках, мелькавших перед его глазами, страшные усилия Билли Вильямса, следовавшего за ним чуть ли не по пятам, крики мальчуганов — все это почему-то волновало мистера Хэвишема.
«Я хотел бы надеяться, что он победит», — прошептал он, смущенно покашливая.
В эту самую минуту компания мальчуганов разразилась громким криком. «Один последний прыжок, и будущий граф Доринкорт достиг уличного фонаря и прикоснулся к нему как раз за 2 секунды до того, как задыхающийся от усталости Билли в свою очередь добрался до намеченного пункта. «Ура! Ура! Цедди Эроль!» — орала толпа. «Трижды ура!» — орали ребятишки. Мистер Хэвишем высунулся в окно кареты и взглянул назад. «Браво! Браво, лорд Фаунтлерой!» — сказал он с холодной усмешкой. В то время, как его экипаж останавливался перед домом миссис Эроль, оба мальчугана, победитель и побежденный, возвращались назад, сопровождаемые неумолкаемыми криками товарищей. Цедрик шел рядом с Билли и все время разговаривал с ним. Его личико раскраснелось от возбуждения, растрепавшиеся кудри прилипли к влажному лбу, а руки были засунуты в карманы. «Видишь ли, я победил только потому, что мои ноги длиннее твоих. Потом, я ведь старше тебя на целых 3 дня, а это большое преимущество», — говорил он, видимо, желая утешить побежденного соперника. Подобное объяснение факта до такой степени подняло упавший дух Билли Вильямса, что он сразу повеселел и, позабыв, что он не победитель, а побежденный, принялся даже хвастать своими прежними успехами. Удивительно, как Цедди Эроль умел делать приятное людям. Даже в самый разгар своего триумфа он понимал, что побежденный противник не мог чувствовать себя таким счастливым, как он сам, и что ему было бы приятно причину своего неуспеха приписывать не себе, а лишь стечению неблагоприятных обстоятельств. В тот же день мистер Хэвишем имел продолжительный разговор с победителем в беге. Разговор, который не раз заставлял его улыбаться и потирать подбородок своими длинными костлявыми пальцами. Миссис Эроль была зачем-то вызвана из комнаты, и старый адвокат и Цедрик остались с глазу на глаз. Сперва мистер Хэвишем решительно не знал, о чем заговорить с таким маленьким собеседником. Ему пришло в голову, что, пожалуй, было бы полезно преподать ему несколько нужных советов относительно первой встречи с дедушкой или объяснить ему ту важную перемену, которая ожидает его в недалеком будущем. Он видел, что Цедрик не имел ни малейшего понятия о том, что ожидает его в Англии и какова будет ожидающая его обстановка. Он даже еще не знал, что его мама не будет жить в одном доме с ним. Мистер Хэвишем и миссис Эроль сочли лучшим до поры до времени не говорить ему об этом, дав ему освоиться с мыслью о ждущей его новой жизни. Старый адвокат сидел в кресле у открытого окна, а напротив него, на таком же кресле, восседал Цедрик и пристально глядел на него. Он удобно откинулся в глубину кресла, прислонив свою кудрявую головку к спинке, скрестил ножки и глубоко засунул обе руки в карманы, точь-в-точь мистер Гоббс. Он весьма серьезно оглядывал мистера Хэвишема, когда тут находилась его мама, а после ее ухода продолжал все так же пристально смотреть на него. По уходе миссис Эроли из комнаты они оба немного помолчали. Цедрик, видимо, изучал мистера Хэвишема, а мистер Хэвишем, в свою очередь, изучал Цедрика. Он никак не мог решить, о чем может говорить старый почтенный человек с таким маленьким мальчиком, который побеждал в беге своих товарищей и носил
красные чулочки на маленьких ножках, не достающих до пола, когда он сидит в кресле. Но тут Седрик пришел к нему на помощь и первый начал разговор. «Представьте себе, — сказал он, — я не знаю, что такое значит слово «граф».
«Неужели?» — спросил мистер Хэвишем.
«Да, не знаю, — ответил Седрик. Но мне кажется, что если маленький мальчик должен сделаться графом, то ему следует знать, что это значит. Не так ли?»
«Конечно», — ответил мистер Хэвишем.
«В таком случае объясните мне, пожалуйста, что это такое? Кто сделал его графом?»
«Король или королева, прежде всего.
Обыкновенно этот титул дается человеку в награду за геройский подвиг или за какую-нибудь большую услугу государству».
«О!» — воскликнул Седрик. «Точно избрание президента!»
«Так ли это? Разве ваш президент выбирается в силу таких же заслуг?»
«Конечно!» — воскликнул Цедди. «Как только появится какой-нибудь хороший, знающий, умный человек, сейчас же его избирают в президенты. Потом на улицах начинают появляться процессии с зажженными факелами, и все принимаются говорить длинные речи. Я нередко думал, что могу, пожалуй, стать президентом, но зато никогда в жизни не думал, что превращусь в графа. Впрочем, я не знал, что такое граф», — прибавил он поспешно, сообразив, что мистер Хэвишем может обидеться, заподозрив его в нежелании сделаться таковым.
«Да это далеко не то же самое», — возразил мистер Хэвишем.
«Почему?
Разве тогда не бывает процессий с зажженными факелами?»
Мистер Хэвишем скрестил ноги и сжал пальцы на обеих руках. Ему казалось, что наступил именно тот момент, когда лучше всего объяснить мальчику его настоящее положение. «Граф — это очень знатный и важный человек», — начал он.
«Такой же, как и президент», — прервал его Цедди. «Во время выборов бывают процессии чуть ли не в 5 верст длиною, пускают в воздух ракеты, а оркестр играет марши. Все это я сам видел вместе с мистером Гоббсом».
«Титул графа», — продолжал мистер Хэвишем, чувствуя под собою не очень твердую почву, «принадлежит часто людям, род которых продолжается много веков подряд».
«Как так?» — спросил Цедди.
«Очень древнего рода, очень старинного».
«А, — сказал Цедрик, еще глубже засунув руки в карманы, — это нечто вроде старой продавщицы яблок. У нее тоже очень древний род. Она так стара, что едва держится на ногах. Вероятно, ей уже 100 лет, а она даже и в дождь стоит у парка и продает яблоки. Мне очень жаль ее, и другие мальчики ее тоже жалеют. Как-то случилось, что у Билли Вильямса оказался в кармане $1, и я сейчас же попросил его покупать у нее каждый день на 5 центов яблок, пока хватит денег. Это должно было растянуться на целых 20 дней подряд, а уже к концу первой недели яблоки ему страшно надоели. Но тут подвернулся очень счастливый случай. Какой-то господин подарил мне 50 центов, и я тогда уж сам начал покупать у нее яблоки. Ведь так жаль бедных и старых людей. Она родилась много лет тому назад. И говорит, что гадаете, отзывается на ее старых костях, которые так и ноют в дождливую погоду. При виде серьезного, наивного личика своего маленького собеседника мистер Хэвишем совершенно растерялся.
«Я боюсь, что вы не совсем понимаете меня», — сказал он наконец. «Когда я говорю о древнем роде, то не подразумеваю под этим словом старости. Я хочу сказать, что фамилия таких семейств была известна с древних времен, и что имена многих из них в течение многих столетий упоминаются на страницах истории их родины.
Например, как Джордж Вашингтон», — перебил его Цедди. «Я слышал о нем со дня моего рождения, и сам он был известен еще гораздо раньше этого. Мистер Гоббс говорит, что его никогда не забудут. Это благодаря Декларации независимости. Вы знаете, и 4 июля. Удивительный был человек.
Первый граф Доринкорт», продолжал мистер Хэвишем с некоторой торжественностью, получил этот титул целых 400 лет тому назад.
«Да-да», — сказал Цедди, — «это очень давно. А вы рассказали об этом маме? Это будет ей очень интересно. Мы расскажем ей об этом, когда она вернется. Она любит слушать удивительные истории. Ну а что же еще должны делать графы, кроме того, чтобы получить этот титул?»
«Многие из них помогали королям управлять Англией. Другие же были храбрыми воинами и сражались в былое время».
«Я бы тоже хотел сражаться», — воскликнул Цедрик. «Мой папа был военный и был храбрый, такой же храбрый, как Джордж Вашингтон. Вероятно, по этой причине он был бы теперь графом, если бы не умер. Я очень рад, что графы храбрые люди. Это большое преимущество — быть храбрым человеком. Знаете, когда-то я больше всего боялся темноты, например, но потом излечился от этого. Вспоминая всякий раз о храбрости Вашингтона и солдат революции».
«Помимо того, нередко титул графа имеет и другие преимущества», — медленно произнес мистер Хэвишем, устремив пристальный и любопытный взгляд на маленького мальчика. «Некоторые графы имеют очень много денег».
Ему хотелось узнать, понимает ли его юный друг значение денег.
«Это очень хорошо», — наивно ответил Цедрик. «Я бы хотел иметь много-много денег».
«Вот как? А для чего?» — спросил мистер Хэвишем.
«Ну, так много можно сделать, имея деньги», — пояснил Цедрик. «Вот хотя бы, например, продавщицы яблок.
Будь я очень богатым, я сейчас же купил бы ей палатку для ее лотка и жаровню, а сам давал бы ей в дождливые дни по доллару, чтобы она могла оставаться дома. Ну а потом я подарил бы ей еще шаль, и тогда ее старые кости не болели бы в дурную погоду. Ее кости не похожи на наши. Они причиняют ей боль, когда она движется. Это очень неприятно, когда кости причиняют вам боль. Если бы я был так богат, чтобы сделать все это для нее, я думаю, ее кости вылечились бы».
«Хорошо», — сказал мистер Хэвишем. «А что бы вы еще сделали, если бы были богаты?
О, я сделал бы еще очень много. Разумеется, я накупил бы Милочке разных разностей. Книжечки с иголками, веер, золотые наперстки, кольца, энциклопедический словарь и экипаж, чтобы ей не приходилось ждать омнибусов на улице. И если бы она любила розовые шелковые платья, я бы непременно купил ей такое платье. Но она больше любит черный цвет. Но я повел бы ее в большой-большой магазин и сказал бы ей, чтобы она получше все разглядела и выбирала себе, что хочет. А потом Дик.
«Кто такой Дик?» — спросил мистер Хэвишем.
«Дик? Чистильщик сапог», — пояснил маленький лорд, увлеченный своими планами. Он один из лучших чистильщиков сапог. Он стоит на углу улицы в Нижнем городе. Я знаю его уже давно. Однажды, когда я был совсем маленьким мальчиком, мы пошли с мамой гулять, и она купила мне большой мячик. Я его подбросил вверх, но он упал на середину улицы, по которой ехало много экипажей и лошадей. Я был так огорчен, что начал плакать. Я ведь был совсем маленький. Я был в коротеньких штанишках с голыми ногами. А Дик чистил сапоги. Он кинулся с громким криком «Хелло!» на середину улицы и чуть ли не из-под ног лошадей вытащил мой мячик. Он вытер его а свою куртку и дал его мне, говоря: «Готово, мальчик!» Он очень понравился Милочке, и мне тоже. И с тех пор, при каждой прогулке, мы всегда подходили к нему и разговаривали с ним. Сперва он скажет мне «Хелло!», а потом я ему скажу «Хелло!». Затем он начинает рассказывать мне, как идет у него дело. Плохо оно теперь идет.
«А что вы хотели бы для него сделать?» — спросил старый юрист, потирая по обыкновению подбородок и как-то странно улыбаясь.
«Я бы выкупил Джека», ответил лорд Фаунтлерой тоном делового человека.
«А кто такой Джек?» спросил мистер Хэвишем.
«Это компаньон Дика. Не может быть худшего компаньона», говорит Дик. «Он вредит делу и нечестный человек. Он обманщик. И это сводит Дика с ума.
Вам было бы тоже неприятно, если бы вы изо всей силы старались хорошо чистить сапоги и были бы честными, а ваш компаньон все время вел бы себя нечестно. Все любят Дика и терпеть не могут Джека. А потому многие не приходят во второй раз. Вот почему, если бы я был богат, я выкупил бы долю Джека и дал бы Дику возможность купить знак для промысла. Он говорит, что со знаком дела должны идти хорошо. Я купил бы ему новый костюм и новые щетки, чтобы у него все было в порядке. Он говорит, что его единственное желание, чтобы все было в порядке. маленький лорд рассказывал все это в высшей степени доверчиво и искренне, употребляя уличные выражения своего приятеля Дика. По-видимому, у него не было и тени сомнения, что его старый собеседник может относиться к Дику с меньшим интересом, чем он сам. Действительно, мистер Хэвишем очень заинтересовался, но, пожалуй, не столько Диком или продавщицей яблок, сколько самим маленьким лордом, кудрявая головка которого была так занята всевозможными планами о благополучии друзей своего обладателя и, по-видимому, совсем забыла о нем самом. «Нет ли чего-нибудь, — начал он, — чтобы вы хотели для самого себя, если б были богаты?» «Хо, мало ли чего! — живо ответил Цедрик. «Но прежде всего я дал бы немного денег Мэри для Бриджит. Это ее сестра, у которой муж без работы и 10 человек детей. Она всегда плачет, когда приходит к нам. И мама постоянно дает ей всякую провизию. Потом она начинает снова плакать и при этом всегда восклицает: «Да благословит вас Господь, моя красавица!» И я думаю, мистеру Гобсу будет приятно получить золотые часы с цепочкой и янтарную трубку в память обо мне. И затем я хотел только устроить собрание. «Какое собрание?» — воскликнул мистер Хэвишем. «Нечто вроде республиканского митинга», — стал объяснять Цедрик со все возрастающим возбуждением. «У нас были бы факелы и мундиры для всех мальчиков, и для меня тоже. Мы стали бы маршировать, понимаете, и ходить по улицам. Вот что я хотел бы для себя, если бы был богат». Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Эроль. «Извините меня, что я оставила вас», — сказала она, обращаясь к мистеру Хэвишему. «Ко мне пришла бедная женщина, нуждающаяся в помощи. Вот этот молодой джентльмен, — сказал мистер Хэвишем, — все время рассказывал мне о своих друзьях и о том, что он сделал бы для них, если бы был богат. Бриджит тоже принадлежит к числу таких его друзей, — сказала миссис Эроль. С ней я и разговаривала на кухне. Бедняжка очень горюет. У ее мужа острый ревматизм». При этих словах Цедрик соскользнул со своего кресла. «Я пойду к ней, — сказал он, — и спрошу, как он себя чувствует. Он очень искусный человек, когда здоров, и даже талантливый. Однажды он сделал мне из дерева прекрасный меч». С этими словами он выбежал из комнаты, и мистер Хэвишем встал с кресла. Казалось, он хотел что-то сказать, но, видимо, колебался, и только после нескольких минут, посмотрев на миссис Эроль, заговорил. «Перед отъездом из Доринкорта я беседовал с графом, который дал мне некоторые указания.
Он желает, чтобы его внук с удовольствием думал о своей будущей жизни в Англии, равно как и о предстоящем знакомстве с дедушкой. Он поручил мне дать понять лорду Фаунтлерою, что перемена в его жизни даст ему деньги и все те удовольствия, которые дороги детям. Я должен удовлетворять все его желания, говоря при этом, что этим он обязан деду. Я полагаю, что граф Доринкорт не рассчитывал на такое начало, но я уверен, что он был бы рад исполнить желание своего внука помочь бедной женщине. Мистер Хевишем вторично, не совсем точно передал слова графа. Лорд в действительности сказал следующее. «Объясните мальчугану, что я могу дать ему все, что ему захочется. Дайте ему понять, что значит быть внуком графа Доринкорта. Покупайте ему все, что ему понравится». Наполните его карманы золотом и скажите ему, что все это дал ему дедушка. Нет никакого сомнения, что его мотивы были далеко не гуманны. А не будь Седрик таким сердечным и добрым мальчиком, такая система могла привести к очень печальным последствиям. Но мать Седрика была слишком доверчивой и мягкой натурой, чтобы подозревать это. Она подумала только, что, может быть, этот старый, одинокий, несчастный человек, дети которого умерли, хочет быть ласковым с ее мальчиком и этим расположить его к себе. Она была очень довольна, что Седрик может помочь теперь бедной Бриджит, и что необычайная перемена в его судьбе прежде всего даст ему возможность помогать тем, кто нуждается в помощи. Молодая женщина даже покраснела от удовольствия. «Как это хорошо со стороны графа!» — воскликнула она. Седрик будет так рад. Он всегда любил Бриджет и Микеля. Они очень достойные люди. Я всегда желала помочь им, но, к сожалению, не могла. Микель очень хороший работник, когда он здоров. Но он уже так долго болен и нуждается в дорогих лекарствах, в хорошем питании, в теплой одежде. Он и Бриджит не выбросят на ветер того, что им дадут. Мистер Хевишем вынул из кармана туго набитый бумажник. На лице его появилось какое-то странное выражение. Он невольно подумал о том, что скажет и подумает тщеславный, бессердечный аристократ, когда узнает о первом желании своего внука. «Мне кажется, вы ясно не представляете себе, как богат граф Доринкорт», — сказал он. «Он может удовлетворить любую прихоть лорда Фаунтлероя. И я думаю, ему доставит удовольствие узнать, что прихоть лорда Фаунтлероя удовлетворена. Если вы позовете его сюда и позволите мне это, я дам ему для Бриджит и ее мужа 5 фунтов стерлингов.
Но ведь это 25 долларов! — воскликнула миссис Эроль. Я просто не могу поверить этому.
Ведь это целое состояние для таких бедных людей.
Да, — возразил мистер Хевишем с холодной усмешкой. Не забывайте, что в судьбе вашего сына произошла огромная перемена, которая дает ему большое могущество.
«О!» — воскликнула мать. «А он еще такой маленький мальчик! Как научу я его распоряжаться таким огромным состоянием? Мне просто страшно за своего сына. Мой милый, маленький Цедди!»
Юрист снова откашлялся. Его жестокое старое сердце положительно тронул нежный и робкий взгляд ее карих глаз. «Мне кажется, сударыня, — сказал он, — судя по нашему разговору с лордом Фаунтлероем, что будущий граф Доринкорт будет думать о других не меньше, чем о самом себе. Хотя он еще совсем ребенок, но, я думаю, на него можно в этом смысле положиться».
Миссис Эроль пошла за Цедриком и привела его снова в гостиную. Мистер Хевишем слышал, как он по дороге говорил матери: «Это суставной ревматизм, самый ужасный. Он все время беспокоится об уплате за квартиру. И это, по словам Бриджит, только ухудшает его болезнь. И Пат мог бы получить место в лавке, если бы у него была приличная одежда». Мистер Хевишем заметил, что лицо его было очень озабочено, когда он вошел в комнату. Он был огорчен за Бриджит. «Мама сказала, что вы зовете меня», — обратился он к мистеру Хевишему. «Я разговаривал с Бриджит». Мистер Хевишем посмотрел на него как-то нерешительно и колеблясь. Мать Цедрика была права. Он был совсем маленьким ребенком. «Граф Доринкорт», — начал он и запнулся, невольно бросив взгляд на миссис Эроль. Вдруг мать встала на колени перед сыном и, нежно обняв его, сказала: «Цедди, граф твой дедушка, он папа твоего папы. Он очень, очень добрый. Он любит тебя и хочет, чтобы ты любил его, потому что его сыновья, которые были его мальчиками, уже умерли. Он желает, чтобы ты был счастлив и делал счастливыми других людей. Он очень богат и хочет, чтобы у тебя было все, что ты пожелаешь. Он сказал это мистеру Хевишему и дал ему для тебя очень много денег. Ты теперь можешь дать из этих денег Бриджит, чтобы заплатить за квартиру и купить все нужное для Микеля. Разве это нехорошо, Цедди? Разве он не добрый человек?» И она поцеловала круглую щечку мальчика, который весь раскраснелся от неожиданности. «Я могу получить эти деньги сейчас?» — воскликнул он, смотря то на мать, то на мистера Хевишема. «Можно отдать их теперь же? А то она собирается уходить». Мистер Хевишем вручил ему деньги, 5 новеньких бумажек. И Цедди со всех ног бросился вон из комнаты. «Бриджит, подождите минутку!» —
Вот вам деньги. Это для вас. Вы можете теперь заплатить за квартиру. Дедушка мне их прислал. Это вам и Микелю. Услышали они его возгласы, доносившиеся с кухни. Ох, мистер Цедди! Чуть не с ужасом воскликнула Бриджит. Ведь тут $25. Где ваша мама?
Мне придется пойти на кухню и разъяснить ей, в чем дело, сказала миссис Эроль. Она ушла, и мистер Хевишем остался один в комнате. Он подошел к окну и стал задумчиво глядеть на улицу. Он невольно представил себе в эту минуту графа Доринкорта, сидящего в своей большой, роскошной, но мрачной библиотеке, старого, страдающего подагрой, окруженного величием и роскошью, но совершенно одинокого. Его никто не любил, может быть, потому, что во всю свою долгую жизнь он сам никого не любил, кроме себя. Гордый, себелюбивый и злой, он так был занят графом Доринкортом и его удовольствиями, что ему не хватало времени думать о других. Все его богатство, все его могущество, все преимущества его знатного имени и положения должны были в его глазах служить только для того, чтобы доставлять удовольствие и наслаждение графу Доринкорту. И вот теперь, в старости, эта вечная погоня за удовольствиями и эгоизм оставили ему лишь расстроенное здоровье, постоянную раздражительность, отвращение к людям, которые, в свою очередь, тоже не любили его. Несмотря на весь его блеск, в целой Англии не нашлось бы более непопулярного человека, чем граф Доринкорт. Трудно представить себе более одинокого человека. Он мог, если бы захотел, наполнять свой замок гостями, задавать блестящие обеды и устраивать роскошные охоты. Но в душе он сознавал, что гости, принявшие его приглашение, не любят его, боятся его сердитого лица и саркастических злых замечаний. Жестокий по натуре, он с тайным наслаждением насмехался над людьми, конфузил их при каждом удобном случае, в особенности тогда, когда перед ним были люди гордые, застенчивые или самолюбивые. Мистер Хевишем хорошо знал его жестокий и злой характер и думал о нем, стоя у окна и смотря на тихую узкую улицу. И перед ним встал в виде резкого контраста образ прелестного, жизнерадостного мальчика, сидящего в большом кресле и невинно рассказывавшего ему разные истории о своих друзьях, о Дике и о продавщице яблок. Он думал также о том огромном богатстве, о тех великолепных имениях, о том могуществе, которые со временем окажутся в пухлых ручонках маленького лорда Фаунтлероя, так глубоко засовывающего их в карманы. «Да, это совсем не то, — думал он про себя. Это совсем не то». Миссис
Эрол и Цедрик скоро вернулись. Мальчуган был очень возбужден. Он уселся в кресло между матерью и адвокатом и принял одну из своих причудливых поз, обняв колени руками. Он был полон радости по поводу счастья и восторга Бриджит. «Знаете, ведь она заплакала от радости!» — воскликнул он. «Я не знал до сих пор, что люди могут плакать от радости. Мой дедушка, должно быть, очень добрый человек. Я не знал, что он такой добрый. Я никогда не воображал, что так приятно быть графом. Я почти рад. Я почти совсем рад, что тоже стану графом».